Александром Генисом.
В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, с чего мы начнем сегодняшний выпуск?
Я хочу рассказать о событии, которое очень заинтересовало музыкальную прессу нью-йоркскую. Это первый раз за последние 13 лет исполнение оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в Нью-Йорке в концертном виде, потому что на сцене, вот я здесь живу 30 уже с лишним лет в Нью-Йорке, она еще ни разу не шла, а в концертном исполнении 13 лет назад ее можно было услышать, и это уже достаточно давний срок. И Карнеги-холл, где вот эта опера сейчас прозвучала, был практически полон. Тем более, что Любашу, одну из героинь этой оперы, пела Ольга Бородина, самая, быть может, прославленная на сегодняшний момент русская меццо-сопрано. И она была, конечно, центром внимания, она была главной звездой. Все абсолютно отметили ее роль в том, что эта опера прошла с большим успехом. Действительно, если говорить о творчестве Римского-Корсакова, я считаю, что у него две вершины, очень разные. Это «Сказание о граде Китеже» и «Царская невеста», потому что в «Царской невесте» он отказался от экспериментов своей молодости. Считается, что это не очень хорошо, да, что человек всегда должен быть в авангарде, экспериментировать и так далее, и вернулся к традиционной опере. Для меня-то как раз вот эта опера тем и ценна, что она построена как традиционная опера и полна хитами. Там что не ария, то это знаменитый концертный номер, что называется.
Соломон, однажды мы уже обсуждали Римского-Корсакова, и вы сказали, что, в принципе, это была попытка русского ответа на Вагнера. Но она осталась типично русским явлением. Римский-Корсаков не стал мировым авторитетом в опере. Почему?
Чисто социальные причины на это. Таланта, мастерства Римскому-Корсакову было не занимать. И он был певцом и трубадуром рождающейся русской буржуазии, купечества, капиталистического класса.
То есть среднего класса?
Это даже не очень средний уже класс. Это богачи, настоящие богачи. Потому что его ставил у себя Мамонтов в своей опере. И вообще он отвечал вот этому нарождающемуся националистическому вкусу очень богатых русских капиталистов и купцов. Но именно потому, что вся эта линия была так жестоко оборвана в 1917 году, у него не осталось людей, которые бы его поддерживали. Сразу после революции он оказался невостребованным, Римский-Корсаков. Потом, когда вернулась при Сталине мода на русскую реалистическую оперу, его стали ставить, но он как-то идеологически попадал себе между двух стульев. Та аудитория, к которой он обращался, она более не существовала. Вот я-то считаю как раз и очень надеюсь, что ныне нарождающийся русский капиталистический класс, что вот эти очень богатые люди поймут, что их классика — это именно Римский-Корсаков, как никто другой, и вернутся к нему, и дадут ему настоящую славу, настоящее распространение по всему миру, будут оплачивать его постановки на западных оперных сценах. И тогда, может быть, настанет время Римского-Корсакова, потому что, когда, как сейчас, «Царская невеста» прозвучала в Нью-Йорке, критики были в восторге. Это замечательная музыка. Но она просто должна войти в репертуар. Критика, публика к ней должны привыкнуть. И, конечно, участие таких суперзвезд, как Бородина здесь, это дело решающее. И центром всего исполнения была ее песня «Любаша», потрясающая, берущая за сердце, за душу музыка. Я хочу теперь поговорить о том, что я сам для себя называю назначение и перемещение. Вот есть такая рубрика в газетах, и она меня всегда очень интересует. Кого где назначили дирижировать или быть директором какой-то группы, труппы, ансамбля, оперы, кого сняли и так далее. Это на самом деле очень важно.
Ну, наверное, самое громкое назначение – это Ратманский.
Да, Ратманский будет работать теперь балетмейстером в одном из двух главных, как бы, американских балетных ансамблей. Это ABT, American Американ Балефетер. И это очень любопытно, потому что до этого долгое время велись разговоры, и они стали тоже достоянием прессы, о том, что он пойдет работать именно в ансамбль, который соперничает с ABT, Нью-Йорк-Сити Балли, бывшая труппа Баланчина. И казалось это естественным, что он будет работать в труппе Баланчина, потому что там Ратманский уже поставил балет на музыку Десятникова, это «Русские сезоны», который пользовался очень большим успехом. И как-то вот он там прижился, и труппе понравился, и критикам очень понравился. И вдруг вот такое вот неожиданное сообщение о том, что он с ансамблем Баланчина не поладил, а пойдет в ABT. Тут много на этот счет слухов и всяких обсуждений, почему это произошло. Здраво мне представляется соображение одного инсайдера, который мне сказал, что все очень просто, и ABT предложил значительно больше денег. Может быть, это и не так, а может быть, это звучит похоже на правду, потому что ABT, American Ballet Theatre, всегда платил и своим солистам, и хореографам гораздо больше, чем баланчинская труппа. Но одна из причин, по которой Ратманский не пошел в труппу Баланчина, он не мог уделить им столько времени, сколько они хотели. Он хочет ставить по всему свету. Поэтому он ушел из Большого театра. Он не хочет заниматься административной работой. Он не хочет быть привязанным к одной и той же труппе. Вот, например, он только что поставил с большим успехом «Пламя Парижа» в Большом театре и собирается там делать «Конька-горбунка» на музыку Щедрина. И уверен, что это тоже будет очень интересная постановка. Говорят, что его первой постановкой в ABT будет балет на музыку Прокофьева, который он сочинил для Парижа когда-то, и которая в России, например, никогда не шла. Называется «На берегу Днепра» музыка. Это неплохая музыка, я ее знаю, есть записи.
А либретто?
Либретто абсолютно ничего не значит. Солдат, девушка, треугольник, любовь. Что из этого сделает Ратманский, мы можем только гадать. У него ведь есть особый стиль, который связан вот с таким советским ретро. Здесь критики даже этого не понимают. Им просто нравится. Это легко, изящно, изобретательно и остроумно всегда у Ратманского. Но они не понимают вот этого глубокого второго плана, что, естественно, наивно этого требовать от этих критиков. Этот второй план – это постоянное присутствие вот этого советского ретро в мышлении Ратманского. Редкое умение обращаться с этим материалом, не опошляя его, не угрубляя его, не издеваясь над ним. Вот. Потому что мы уже привыкли у концептуалистов тем, что можно очень легко с этим материалом поступить.
Соцарт.
Да, это соцарт в сатирическом ключе его интерпретировать. Ничего подобного у Ратманского. У него есть какая-то тонкая любовь и понимание этого стиля, поэтизация какая-то в этом стиле. И поэтому очень интересно, как он будет с этим материалом работать здесь, в Нью-Йорке.
То есть Нью-Йорку повезло.
Да. Другим очень интересным новым назначением является появление в качестве художественного руководителя Сити оперы, городской оперы, Жерара Мортье, бывшего руководителя Зальцбургского фестиваля, который собирается радикально переориентировать это учреждение, в котором всегда шли оперы типа «Кармен», «Богема», «Тоска», такие вот популярные оперы в исполнении не таком захватывающе интересном, как в «Метрополитен», на приличном уровне. А Мортье намеревается курс резко сменить и ставить авангардные оперы. И, в частности, в его планах постановка оперы Филиппа Гласса «Эйнштейн на взморье». Вот мы посмотрим, как та публика, которая до сих пор наслаждалась в этом театре звуками «Кармен» и «Тоски», как она воспримет модернистскую музыку Филиппа Гласса.
Как всегда, наш музыкальный альманах закончит блиц-концерт, который в этом году входит в цикл «Музыкальный цитатник». Какую музыку вы сегодня принесли нам?
Сегодня я хочу показать музыку, которая нашим радиослушателям известна. Это заставка к музыкальному цитатнику, только она проходит в виде такого симфонической музыки. Это увертюра Бернстайна «Кандиду» к его оперете по Вольтеру. А тут я хочу показать, как эта музыка звучит в вокальном изложении в самой вот этой блистательной оперете. Все знают мелодии Бернстайна из «West Side Story», из его знаменитой. Я считаю, что та мелодия, которая прозвучит сейчас, заслуживает не меньше, чем прославленные другие мелодии Бернстайна, чтобы стать знаменитой.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». После Хэллоуина. Гость «Американского часа» – историк Джон Димас. Эмили Дикинсон. Портрет в переписке. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер.